эфире.
«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте. Действительно, много-много лет назад, уважаемые радиослушатели, мы взяли вот такую вот музыку цирковую в каком-то смысле. И, в общем, не потеряло это все своей актуальности, вот эта музыка. Потому что действительно события, вот о которых мы сегодня будем говорить вместе с Лизой Аникиной и Алексеем Нарышкиным. Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здрасте.
Вот. Ну, они во многом могли бы достойно украсить цирковую арену по своей логичности, абсурдности. Это программа, где мы подводим итоги недели, и все это перерастает в голосование. У нас все рубрики заполнены. Главный виновник, тот, кто давал темы, Нарышкин, и очень хорошие темы. Ну и темы очевидные, поэтому зря я его хвалю. Собственно, темы лежат на поверхности. Видишь, Нарышкин, вот никак не удается похвалить тебя за дело. Да, поэтому и вопросы есть, и, в общем-то, пройдемся по всем значимым событиям в наших рубриках «События», «Герои», «Редиска» и «Не в фокусе». Давайте начнем.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События недели – это попытка штурма Капитолия. Ну, на самом деле, штурм и взятие Капитолия на несколько часов состоялся. Сторонники Трампа ворвались как раз на заседание, практически на заседание Конгресса. Были даже пострадавшие и были погибшие, застреленные в результате вот этой всей истории. Ну и споры идут уже не первый день, а то, что произошло в США, в Вашингтоне, все-таки что это? Означает ли это, что Соединенные Штаты, может быть, они утратили право называться такой колыбелью демократии, самой главной демократии в мире? Потому что, ну, мне кажется, мы привыкли к тому, что США, они любят весь мир учить, как надо, вот вы давайте, не знаю, русские, думаете о правах человека, вот какой-нибудь фонд, НКО, держите денежки, мы будем поддерживать демократию, здесь поддерживаем, здесь мягкой силой, здесь такой силой самой настоящей и военной. Оказывается, у самих-то черт знает, что происходит. Но мое убеждение, что все-таки США при всех последствиях этого штурма, при том, что разговоры еще долго не будут стихать, наоборот, США подтвердила статус демократии такой с большой буквы, потому что мы, давайте будем смотреть на предпосылки для вот этого штурма. Люди, которых Трамп стимулировал, он им говорил, что выборы украдены, они пошли в знак протеста как раз к конгрессменам, которые утверждали голоса выборщиков не за Трампа, за Байдена. Они подтвердили его победу. Люди были раздосадованы, они получили, видимо, что хотели, но что в итоге-то? На самом деле, это история про то, что Трамп не хотел осуществлять транзит, тот самый, которого мы здесь в России, видимо, не дождемся на нашем веку. В США он состоялся, и все различные инструменты как раз начали действовать против Трампа, потому что Майкл Пенс, вице-президент, в отличие от Трампа, он все-таки согласился подключить войска Национальной гвардии к тому, чтобы урегулировали вот эту вот всю шумиху, неразбериху. Потом различные другие политические силы даже в стане республиканцев осудили Трампа за то, что он делает. И вот в этом смысл демократии. В итоге бедный несчастный Трамп, он опять же вынужден согласиться на передачу власти, и максимум, что он может сделать, топнуть напоследок, это он сказал, что не пойдет на инаугурацию Байдена. Но Байден его, по-моему, не шибко там ждал среди гостей, мало ли что он выкинет еще. Давайте вопрос я задам и вам слово предоставлю, коллеги. Остается ли, по-вашему, США главной демократией в мире? Да, остается 101-20-11. Нет, она после штурма Капитолия утратила такой статус. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Остаются ли Соединенные Штаты главной демократией в мире? Да, остаются. 101-20-11. Нет, не остаются. 101-20-22.
Лиза.
Лиза, не очень понимаю, на самом деле, почему это сводит все в одну кучу, и протесты, и демократию. Ну да, демократия – это одна из важных частей демократии, это свобода выражения своего мнения, но здесь ведь речь идет не просто о выражении своего мнения, речь идет о том, что люди, как это правильно сказать, ну, наверное, заигрались в таком плохом смысле этого слова и из просто выражения своей позиции перешли к штурму. Здесь дело не в демократии. То же самое может произойти в другой стране, где гораздо жестче подавляют эти самые протесты. Просто результаты были бы другие. Были бы, не знаю, там не 5 погибших, 5 ведь я правильно... Ну, не несколько человек погибших, а было бы гораздо больше пострадавших, было бы гораздо больше задержанных, которые потом получили бы реальные уголовные сроки. Ну, то есть то, что они пошли на штурм, ну, странные люди, которые готовы к агрессивным действиям, есть везде, вне зависимости от демократии или других каких-то режимов. Матвей Юрьевич.
Да, я хочу сказать, что вот хорошо, что наша передача не по горячим следам, а есть какая-то небольшая дистанция, когда мы можем не в смысле осмыслить это. Осмыслить в любом случае нам сложно, потому что мы не американцы, и мы видим только внешнюю сторону. Но есть какие-то признаки, которые позволяют сказать, я не знаю уж, главная или не главная демократия Соединенные Штаты, главная или не главная демократия в мире, я бы больше, конечно, говорил об Америке как о лидере однополярного мира или, например, о мировом жандарме. Вот это меня как-то больше устраивает. Ну ладно, но вот скажем так, сохранили ли за собой Соединенные Штаты Америки признаки демократии после этого путча? Мне очень понравилось определение Александра Генниса, замечательного писателя, который напомнил нам, что это была не революция, потому что революция всегда несет впереди идеологию. Это был путч. Это такое действо не идеологичное, когда просто идут, потому что идут. Так вот, я хочу сказать, что три вещи произошли в Соединенных Штатах. Во-первых, это закончилось, и жалко, конечно, что погибло 5 человек, среди них один полицейский, и началась работа полиции. На вчерашний день арестовали более 60 человек, то есть институт, сегодня, наверное, там в 2 раза больше или не знаю сколько, институт правопорядка спокойно начал действовать. Раз. Вторая история, которая невероятно очевидна и вызывает глубочайшее уважение. Это поведение не штаба, а я став, ну, так сказать, сотрудников офиса Трампа. Они все подали в отставку, дистанцировавшись от действий Трампа. Я сейчас не говорю, правильно это, неправильно, какие были мотивы, почему, видят ли они себя дальше в политике, не хотят. Короче говоря, люди написали заявление об уходе, он остался один. И третья история, что от него отказалась, ну, скажем так, большая часть его же собственной партии. Опять же, не имеет значения почему. То ли он для них слишком радикален, то ли они не хотят потерять какое-то свое влияние, то ли это такая месть Трампу. Почему? Потому что вы понимаете, что для Трампа его республиканская партия, она была как для Путина «Единая Россия», он ею подтирался. Он был один и говорил своей республиканской партии, вот если так прямо говорить, либо вы идете в моем фарватере, либо сидите, потому что я рулю этой страной. А они вынуждены были его поддерживать во многом, хотя им во многом не нравилось то, что он делает, по одной простой причине. Ну, потому что это же республиканская партия, ну, как «Единая Россия». Может быть, там, кроме Терешковой-то и Володиным, не очень-то нравится, что делает Путин, но теплые хлебные места, и поэтому идем вперед. И вот сейчас, если говорить, концерт окончен. Открытые уголовные дела, парня с рогами арестовали. Все это квалифицируется прокурорами как попытка насильственного захвата власти, которого не было в данном случае, если я не ошибаюсь, всего три раза. Три раза не приходили на инаугурацию. А уж я не знаю, когда штурмовали. Короче говоря, если вспоминать Латынину, которая опять же цитирует кого-то и говорит, что качество власти, устойчивость власти характеризуется не наличием ошибок, а умением их исправлять, мы видим, что два дня понадобилось Соединенным Штатам Америки для того, чтобы опомниться, подвергнуть остракизму господина Трампа. И сейчас его судьба такая, вы знаете, что там всякие разные планы вокруг него. Во всяком случае, от него, на нем оттянутся. Страна идет вперед. И еще важная история. Вы, наверное, знаете, что в момент, когда происходил этот путч, и сразу после него биржа не упала, а наоборот выросла. Причем она выросла не потому, что вот Трамп уходит, и мы выросли. Нет, они просто выросли, потому что там какие-то показатели на этой бирже были какие-то очень хорошие. Ничего не закрылось, ничего не упало. Еще такой интересный факт, свидетельствующий о разделении властей. Ведь демократия, она вот так, собственно, и проявляется. Когда стало там очень жарко в связи с этим путчем и штурмом, то мэр Вашингтона и еще там кто-то призывали, а это можно сделать только через решение какого-то судьи, там что-то вот такое, я не запомнил уже, чтобы ввели Национальную гвардию. Два раза было отказано. Два раза было отказано. Только там потом уже, когда стало ясно, что пахнет жареными, надо что-то там защищать, разрешили ввести. Понимаете, да? То есть два штурмуют, вот представьте себе нашу аналогию, штурмуют Кремль, Путин, значит, с горящими штанами, звонит в, там, не знаю, в Совет Федерации Валентине Ивановне Матвиенко и говорит, надо ввести сюда казачков там и так далее, меня защитить. А Валентина Ивановна Матвиенко говорит, нет, не вижу повода. Конечно, нам трудно себе такое представить. Короче говоря, они очень быстро оправились. Тот, кто... сработала нерукопожатность, он теперь грязен, радиоактивен, и от него все ушли, и страна себе живет, как она и жила. Сейчас будут разгребать. Ну, еще там стенку построили, вы знаете, заборчик построили, чтобы никто не лез, но уже никто не полезет. Сейчас будут суды, сроки, приговоры. То, о чем мы так мечтаем в Российской Федерации. Поэтому, я не знаю, как ответили радиослушатели по этому поводу, но Америка, конечно, остается страной номер один, хотя демократии в разных странах, такое же было бы и в Германии, такое же было бы и в Британии, и даже во Франции.
Так вот, итоги голосования. 90% наших слушателей считают, что Америка по-прежнему остается главной демократией в мире, и 10% считают, что нет, она этот статус утратила.
Плохой вопрос. Плохой был вопрос.
Да, плохой вопрос. Плохой вопрос. Да.
Бывает лажа.
Бывает, да. Может быть и дальше.
Давайте, да, герой недели.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
А героем недели мы сделали Владимира Путина, который объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями, это в том числе дети, у которых СМА, да, это заболевание уже на слуху, все знают, что это дорогостоящее лечение, вы знаете, да, и мы с Лизой говорили неделю назад в дорожной карте о том, как собирали Мише Бахтину, мальчику, деньги всем миром, да, с подачи Евгения Ройзмана, при его непосредственном участии, он был таким куратором этого народного сбора, но у нас все-таки на государственном уровне эта тема тоже вырисовывается. Есть уже, помните, конкретный закон, по которому теперь те, кто получает выше 5 миллионов рублей в год, для них действует повышенный налог 15%, и деньги из этих повышенных налогов как раз будут отправляться на лечение. Кашин Олег хорошо в эфире у нас сказал на этой неделе, что вот я его спрашивал, а почему Владимир Путин решил в этом смысле заниматься тяжелобольными детьми? И Кашин говорит, что это просто Путин стал к возрасту, с возрастом такой сентиментальный, и поэтому думает, да, о таких вещах. Кто-то говорит, что, например, Путин, может быть, просто будет это использовать в каких-то своих политических целях. Ну, попробуйте потом не проголосовать за Путина. Он же за детей, он детишек поддерживает. Давайте сейчас вместе с вами решим. Может, кому-то наши вопросы формулируют задание вслух, тем не менее. Как вам кажется, по какой схеме надо поддерживать тяжело больных детей? Какой схеме вы больше доверяете? Когда государство занимается оплатой лечения, да, но при том, что государство может потом использовать это для своего политического пиара. 101-21. Или вы считаете, что лучше народ, да, как это общественная компания, будет собирать деньги на вот каждого тяжело больного ребенка? 101-20-22.
Голосование пошло.
Какой схеме поддержки тяжелобольных детей вы больше доверяете? Когда этим занимается государство, и при этом оно может потом использовать это в своих политических целях? 101-20-11 или когда деньги собираются народом, общественниками? 101-20-22.
По-моему, тут не совсем... Мы упустили одно уточнение, потому что, в принципе, на мой взгляд, этим должно заниматься государство. Это забота государства, это вот те, кто вот сверху, они должны позаботиться о том, чтобы у детей были необходимые лекарства. Но при этом наше государство не вызывает доверия в этом плане. Всегда есть ощущение, что эти деньги пойдут куда-то не туда. Они пойдут не на всех детей, а только на каких-то избранных. Часть денег уйдет на взятки, и для того, чтобы ребенка в эту компанию, не знаю, там, вписать, нужно будет кучу денег отдать каким-то промежуточным этапам. И в этом смысле ситуация абсолютно двоякая, потому что собирать всем миром на детей, ну сколько можно? Но детей много, как бы, когда со всех людей пытаются собрать какие-то деньги, но это не то, это неправильно, потому что у каждого человека свои проблемы, и, конечно, помогать ближним надо, но нельзя же на каждого ребенка собирать все-таки вот такими общественными компаниями. Но при этом и то, о чем сейчас говорит Путин, ну, сомнительно. Ну, всегда ищется какой-то подвох, всегда кажется, что что-то будет не так.
Это паранойя, Лиза, это паранойя называется, когда везде ищется подвох какой-то. Путин создает фонд для помощи больным детям, здесь что-то не так, не может быть. Ведь Путин же жрал только что детей, и 20 лет назад мы видели, как кости, маленькие косточки вылетали из кремлевских окон, а тут он задумался о детях.
Нет, ну подожди.
Здесь что-то не так.
Ты что, не согласен с тем, что все работает, все системы, которые организовываются, работают, ну, криво, косо сломано. Мы же как раз недавно говорили про вот этот паспорт вакцинации тот же самый. Вроде бы, ну, вот прививки делают бесплатно. Все равно получается, что оно как-то криво. Все равно как-то не так. Практически...
То, что ты говоришь, это немножко в тебе выдает не журналиста, а политика. Ну-ка, да? Все работает криво. Все работает криво, система давно прогнила, все плохо, в России ни на что рассчитывать не приходится, государство игнорирует людей.
То есть ты считаешь, что этот фонд будет действительно работать так, как его анонсируют? Он будет составлять списки всех детей, которые есть, и всех обеспечивать необходимыми лекарствами?
Нет, он будет исключительно работать в интересах Ротенберга и Тимченко.
Матвей Юрьевич.
Ну, я так и не понял, до чего вы дошли.
Мы ни до чего не дошли. Мы поссорились и не хотим друг с другом разговаривать.
Это прекрасно. Наконец-то.
Давайте, я вам просто два варианта подскажу, на самом деле, еще проще. Деньги из этого фонда, да, деньги на детишек маленьких, тяжелобольных, их будет забирать Ковальчук, Ротенберг или Тимченко? Как вам кажется? Раз уж мы с подачи Лизы здесь занимаемся исключительно политическими оценками и исключаем вообще что-то такое светлое в Путине, куда пойдут
Нет.
деньги?
Я думаю, что в Путине, как в одном из самых главных рационалистов России, ничего светлого быть не может. Это вообще не категория оценки Путина, светлая и темная. Я бы сказал, выгодно-невыгодно. Вот это совсем другая история. Давайте начнем с того, что почему-то вы друг другу в вашем споре, Лиза, которая нападала, она не задала вопрос. Вот Путин 20 лет у власти. Каковы были его взаимоотношения с детьми? Своих детей он не признавал.
Что значит, он их не признавал,
Звучит
он
так,
их не светит. Матвей
Ильич,
он их не светит, он не хочет о них рассказывать.
Он не говорил, что у него есть дети. Еще раз, не надо меня перебивать, это я же как-то думал, о чем буду говорить.
Вы неправду говорите.
Еще раз, он никогда не признавался, что у него есть дети. И не говорил, кто эти дети и чем они занимаются. Раз.
Но это, окей,
второе,
это
он целовал детей Хорошо. В пупок. Угу. Это вторая его ипостась. Гладил их по головке. И третье, он награждал тех, кто собирал деньги на эту страшную болезнь. В связи с этим возникает вопрос, самый главный в этой ситуации. Не пойдут ли эти деньги Ротенбергу или Ковальчуку? Если надо, то они пойдут и Ковальчуку, и Ротенбергу, и Абрамовичу, и кому угодно. Вы знаете, что вытворяет власть с народными деньгами. Она может из фонда благосостояния обчистить этот фонд, она может пенсионные накопления, значит, всякая власть может делать, потому что никто у нее не спрашивает, а почему она это делает. Значит, возникает только один вопрос. Почему вдруг принято такое решение? Белины ли объелся он? Стал ли стар, и поэтому у него появляется на кончике носа слеза? Чувствует ли он какое-то приближение какого-то конца своего как президента и, например, хочет сделать что-то такое хорошее? Стал ли он читать интернет, где все вопиет несчастьями этих детей? На мой взгляд, это самый главный политический вопрос. Почему он не делал это до этого, даже в жирные времена? А сейчас, когда денег нет, и вы знаете, что из-за санкций, из-за угробленной им же и его окружением экономики, денег значительно меньше, кошелек тоньше. Вдруг он сейчас это делает, издает этот указ. Вот это самый главный вопрос. И здесь может быть несколько ответов, и все эти ответы дурно пахнут. Я бы не говорил про пробуждение в нем чувствительности, пусть даже старческой. Не такой-то он старик. Я бы не говорил, не употреблял в отношении его слова «совесть». Не спала она там. Есть слово, которое исчерпывающе характеризует Путина, это слово «целесообразность». Вот наступил некий момент, когда можно, и даже не можно, а нужно это сделать. Значит, дела плохи. И начинается операция «Дети». Мы не знаем с вами, и я не знаю истинную причину, что именно так плохо, что надо уже создавать подобный фонд. Я думаю, что детская карта будет разыгрываться снова и снова.
Давайте я итоги голосования подведу. 71% наших слушателей считает, что государство должно заниматься поддержкой тяжелобольных детей, и 29% считают, что это нужно делать такими народными методами.
Перерыв, да, на новости. Давайте сделаем. Матвей Ганопольский, Лиза Аникина, Алексей Нарышкин.
Программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп! Киселева.
Так вот, я хотел бы закончить тему с...
Ганопольский, Матвей Лизаникин, Алексей Нарышкин. Здравствуйте еще раз.
Значит, понимаете, в чем дело? Дело не в том, что деньги куда-то заберут. Еще раз повторяю, если их надо, то их заберут, и никто и не пикнет. А дело в том, что происходят какие-то глубинные вещи, которые мы не знаем. Я не знаю, для чего это сделано. Может быть, для того, чтобы показать очередной кукиш Навальному. Почему? Потому что господин Навальный, он же не остановится, он будет и за это критиковать. Может быть, для того, чтобы среди общественных организаций, которые занимаются сбором подобных денег для этой цели, говорили о прекрасном Владимире Путине. Заметим, что деньги собираются путем поднятия налогов. Вот и что интересно. Они собираются совершенно не из нефти, не из газа, не из богатств, которые принадлежат всему народу, как принято говорить. Да, у нас же все богатство Российской Федерации принадлежит гражданам Российской Федерации. Нет. Это будут налоги. Естественно, те люди, внимание, с которых будут пытаться снять эти налоги, они будут от этих налогов уходить. Вы знаете, если налог высокий, то ты занижаешь. Вот вы сказали, там какая-то граница, да, которые получают больше. Да. Чего там получают больше?
5 миллионов рублей, если ты больше получаешь, то повышенный налог.
Да, значит, мы будем получать меньше 5 миллионов рублей. Короче говоря, суть не в том, куда эти деньги будут направлены и украдены ли, а суть в том, удастся ли эти деньги собрать. А это уже не проблема Путина, потому что Путин приказал, вот кто больше 5 миллионов получает, те будут отдавать деньги на этот фонд. А народ ему говорит, а мы будем получать меньше 5 миллионов рублей. 4 999 999 рублей. И вы знаете, что это будет сделано мастерски. Другими словами, перед вами и тоже абсолютный галимый популизм в духе Зеленского. Я рад, что Владимир Владимирович Путин, для меня он в данном случае герой, потому что он учится у лучших. А лучший здесь, конечно, Зеленский, который... сделал новогоднее обращение длиной 15 минут, где он выставил вперед себя в путинском стиле детей для того, чтобы понравиться. Поэтому я поздравляю Владимира Владимировича, он идет по правильному пути. У меня все.
Давайте дальше пойдем редиска недели.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
У истории со штурмом Капитолия есть еще одна грань интересная. Ополчились IT-компании на Дональда Трампа. Первым стал Twitter, основателем которого является Джек Дорси. Твиттер заблокировал Дональда Трампа, потому что нашел призывы к насилию в его сообщениях. Все, выпилили. Давайте голосование сразу запустим. Как вам кажется, блокировка Трампа в Твиттере, является ли это актом цензуры? Да, это цензура 101.20.11. Нет, это не цензура 101.20.22.
Голосование. Процесс пошел.
Матвей Ганопольский очень любит в нашем эфире цитировать разных уважаемых людей. Я в этой теме прикроюсь мнением Алексея Навального, оно есть на сайте Москвы. Он вчера объяснил, что, по-моему, даже, кстати, в этой позиции он отличается от своих соратников. Он объясняет, что это как раз непосредственная цензура и предлагает сравнить фигуру Трампа и фигуру Навального. Когда говорят о том, что Twitter частная компания, она может делать все, что угодно, представьте, что наши российские компании, они точно так же будут игнорировать абсолютно Алексея Навального. Например, не знаю, Яндекс или какие-то другие сервисы. Они просто будут его не замечать. Поэтому, конечно же, это цензура. Навальный предлагает тому же Дорси и Твиттеру создать хотя бы некую комиссию, которая бы могла разобрать этот кейс. Но еще, мне кажется, важное, пишут об этом комментаторы, Мария Снеговая, которую вы слышали у Ксении Ларина и Виталия Демарского в программе 2021, удаляя аккаунт Трампа, Твиттер якобы прикрываясь своими собственными правилами и представлениями о прекрасном, игнорирует мнение 70 с лишним миллионов избирателей Дональда Трампа, людей, которые за него голосовали, они лишаются вот этого канала коммуникации с ним. Да, Трамп говорит, я сейчас пойду в сервис Parle, называется, да, мессенджер, да, или социальная сеть, где его сторонники общаются. Появляется Apple, появляется Google, которые начинают блокировать этот сервис, его невозможно скачать. Но вы же выдавливаете вот эту вот публику, вы дразните этих людей, которые искренне голосовали за Трампа, вот за такого фриковатого, да, странного, но который, черт возьми, законноизбранный президент продержался во главе главной демократии, как мы установили в первой части нашей программы, 4 года и принимал решения. Мог сбросить бомбу какую-нибудь атомную, но не сбросил. Сидел на финансовых потоках. Ну и вы лишаете его возможности с этим миром общаться. Вы ему мстите, а зачем? Чего добиваетесь?
Да. Остап Бендер в этих случаях говорил, помните, да, в романе, обратитесь в Лигу сексуальных реформ. То, что сейчас происходит вокруг Трампа и Твиттера и прочих социальных сетей, которые выкинули Трампа, я вообще не представлял, что такое возможно. Люди сошли с ума. Сегодня, когда мы говорили с Нарышкиным немного ранее, я сказал, что есть вот для того, чтобы понять эту историю с Трампом и Твиттером, нужно немного повернуться к Украине и посмотреть, что происходило на Украине, когда или в Украине, когда забирали Крым. Вот взяли и забрали Крым, наплевав на большую часть населения, которая не хотела, чтобы забирали Крым. Тоже ведь можно сказать, а как были учтены те мнения тех людей, которые считали и считают, что Крым украинский, и живут в Крыму? Ответ – а никак. Их забанили. Дискуссия вокруг Твиттера, она чудовищна одним обстоятельством. Эта дискуссия идет не столько в мире, сколько в Российской Федерации. И это неудивительно. Логика этих рассуждений такая. Вот то, что сейчас говорил Нарышкин. Что это такое, говорит Нарышкин? Значит, во-первых, есть люди, которые последователи Трампа, их там, неважно, 75 миллионов, пусть даже 75 миллионов. И вы их лишаете. Есть Трамп, есть свобода слова, а вы ему заткнули рот. В этих рассуждениях есть одна ужасная, абсолютно русская вещь. Непонимание, что такое частная собственность. Вот тебе очень нравится, например, я тебя поселил в своей квартире, и тебе очень понравилось, но в какой-то момент я сказал тебе, уходи, потому что, например, я с этой квартиры съезжаю или больше ты мне не мил. И ты уходишь, потому что эта квартира моя частная собственность. Так вот, россияне никак не понимают понятие частной собственности. У них частная собственность обязательно россиянину чем-то обязана. Она ему что-то должна, она ему что-то не додала. Значит, для того, чтобы не ходить вокруг да около, я напоминаю. Твиттер, Фейсбук и прочие компании, откуда вышвырнули Трампа, это частные компании. Когда Трамп входил туда, он или его секретари прочитали правила пользования и поставили галочку «Я согласен». И после этого Трамп стал твиттер-президентом. Его успех на 75, 80, а то и 90% основан на его правой руке, коим является Твиттер. Он твиттер-президент. Его успех и неуспех. И никто ему не мешал. Потому что, простите, он выполнял свои обязательства, которые перед частной компанией, которой он не имеет никакого отношения, которая его пустила равным среди прочих на эту платформу, он там существовал. А потом, по мнению компании, частной компании, не имеющей к Трампу, к американскому государству, к руководству никакого отношения, он стал нарушать эти правила.
Нет, вы сейчас предлагаете разбираться в тексте, текстах, вы предлагаете разбираться в твитах. Вы видели эти твиты? Там нет никаких призывов.
Еще раз, это для суда. Он же сказал, что подаст в суд. Мне это не интересно. Он проиграет любой суд. Зачем мне это надо? Это россияне. Это вот ты, россиянин, пожалуйста, занимайся анализом текста. А руководство Твиттера говорит, я частная компания. Я сказала, с этого дня ты пошел вон. Все.
Мне кажется, вы смешиваете два понятия.
Сейчас, одну минуту. Я ничего не смешиваю. Я высказываю свою точку зрения. Так вот, я считаю этот поступок абсолютно, неправильным, а правильным с точки зрения частной собственности руководства этой компании. Они выкинули Трампа, потому что для себя, для своих внутренних правил, еще раз, это их компания. Они класть хотели на наше мнение. Мы к этому не имеем никакого отношения. Все идут вон, потому что мы к этой компании, как и Трамп, не имеем никакого отношения. И разговоры о свободе слова абсурдны, потому что они к этому не имеют никакого отношения. И слово «ему заткнули рот», ему не заткнули рот. Он не с кляпом сидит, его просто убрали из той компании, потому что руководство этой частной, не имеющей никакого отношения ни к Трампу, ни к Пенсу.
Вот, пожалуйста, вот смотрите, вот я вам Навальным, убрали, я вам все. Отвечу словами Навального. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру и в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить. Это мировая практика. Вон, заблокировали же Трампа в Твиттере.
Правильно. Ну, правильно, и да? Ничего.
Значит, когда у нас заблокируют
ради господина Навального
и его, нам скажут.
Ради, ну, слушай, ну, еще
он же там
раз.
Призывал к чему-то, он пенсионеров обижал.
Еще
он деньги брал.
Раз.
Ну его нахрен.
Еще раз, это совок, Нарышкин, то, что ты сейчас говоришь.
Это вообще
совок.
Навальный говорит.
Это совок, что говорит Навальный. Он здесь вот. Показывает себя обыкновенным совком. Он подменивает понятие. Он не уважает частную собственность. Он пеняет частной компании за то, что она поступила как хотела. Я теперь понимаю, какой он будет президент.
Частная компания, несомненно, имеет право поступать так, как она хочет, но вопрос...
Все, дальше не говори.
Нет.
Дальше не говори. Поставь тут точку.
Нет, тут не
отличайся от Нарышкина.
Леша, мы с тобой теперь в одной лодке, прости, я этого не хотела. Так вот, компания может делать, что хочет, но есть понятие этично, неэтично, правильно,
неправильно. Нету этого понятия, есть внутренние правила этой компании.
То есть мы приходим...
Человек, который хочет остаться в твоей квартире, будет говорить тебе, что ты неэтично поступаешь, у него нет жилья. Они его предупреждали, Трампа, они его блокировали, потом разблокировали. Так же и ты будешь говорить этому человеку, я вас предупредила 2 месяца назад. А потом этот человек, когда ты его вышвырнешь с помощью милиции, он выйдет и скажет, что у тебя нет человеколюбия. Короче, у вас, ребята, может быть любое количество любых мнений. У Навального может быть любой... Навальный, как и большинство тех людей, россиян, которые пишут о том, что Твиттер, Фейсбук поступили как-то не так, как им хотелось, они забывают, что первое и главное правило – это правило частной собственности. И если они приняли такое решение, значит, так тому и быть. Делай свою социальную сеть,
переведи туда, а пользоваться чужим, а потом, когда тебя вышвырнули, говорить обидные слова, ты президентом стал и 4 года был президентом, потому что тебе Твиттер помогал. А что ты сам можешь сделать без этого Твиттера? Твиттер-президент. Вот и все. Поэтому вы можете говорить все, что вам угодно.
Но правильное мнение, конечно, ваше.
Неправильное, объективное, потому что если не будет понятия частной собственности, которое первично, решение хозяина, мы можем с ним не соглашаться. Если оно не будет в сознании нашем первично, то будет Российская Федерация. Где нет права собственности, где у тебя могут забрать все, что угодно, и где Дерипаска, если вы помните, какое-то было его интервью, где он сказал, да я же прекрасно понимаю, что мои деньги, они не мои, они государственные. Вот и вся недолгая. Все.
53% слушателей говорят, что, в общем, с Трампом, Трамп стал жертвой цензуры из-за блокировки в Твиттере, да. 47% считают, что это не так, это не цензура. И вот дальше по тексту все, что сказал Ганнопольский. Давайте дальше пойдем. Еще одна редиска у нас. Станислав Вольтман, вы, возможно, первый раз услышали это имя и фамилию. Это тот самый человек, который стал одним из таких... главных ньюсмейкеров этой недели вместе с Трампом, потому что это тот человек, который открыл в Москве шаурмячную, киоск по продаже шаурмы, и назвал ее в честь Сталина. Первая моя реакция была шоком, потому что я выругался в Фейсбуке, разместив этот пост. Я вижу, что на вывеске нарисован Сталин, какие-то цитаты из Сталина в качестве завлекаловки. В меню шаурма сталинская с двойным, я не помню, там, фаршем, шаурма Берии, шаурма хрущевская.
Сначала, соусом ткемали.
Да, ты на это смотришь и думаешь, боже, ужас, ну как можно на этой теме куда-то ехать вообще? Ну как это и правильно проводили аналогию. Представьте, в Германии открыли бы киоск с сосисками и назвали бы его в честь Гитлера, конечно же, нет.
Нет, это некорректно.
Конечно, подождите.
Это некорректно.
Сейчас объясни, сейчас. А потом просто я наблюдал за этой ситуацией в развитии, и сейчас же этот киоск закрылся. И сам этот Станислав Вольтман, он говорит, как его привели в ГУВД, он говорит о том, что от него требовали полицейские все это закрыть самостоятельно, или они бы сами это сделали. И в итоге он вынужден всю эту историю свернуть. А я так понимаю, для него это, помимо того, что это бизнес-проект, это был некий эксперимент. Вопрос, давайте голосование запустим и выскажитесь. Может ли вообще существовать шаурмячная, названная в честь Сталина? Может, это, ну, пожалуйста, допустимо, 101-21? Нет, так делать нельзя, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Шаурма в имени Сталина, да, заведений может существовать. 101-21, не должно такой быть, 101-20-22.
Мы сейчас сделаем так. Я разделю на два пункта.
Давайте.
Может ли быть такая шаурмячная или ресторан и так далее? На мой взгляд, не может. Понятно почему, потому что то, что Сталин сделал, ну как-то это ясно, да, что такие вещи не должны быть. А теперь, внимание, вопрос, как что, где, когда. А что он нарушил, этот человек?
Это хороший вопрос, ничего.
Почему его принудили закрыть? Что он нарушил? Ответ простой. Вы знаете, для вас это будет новость, уважаемые радиослушатели, а он ничего не нарушил. Потому что сталинизм, в отличие от фашизма...
Вот. Никак не осмыслен, не осужден.
Не осужден. Не было процесса. То есть был 20-й съезд, потом было замалчивание. Ну, а потом была то любовь Путина к Сталину, то не любовь его к Сталину, то... Коммунистическая партия не запрещена. Значит, давайте скажем так. Если каждый раз, каждый год на день рождения, день смерти Сталина, возле его вот этого памятника у Кремлевской стены, бюста, все усыпано цветами, плачут старики, если Сталин... Вы знаете, в вопросах общественного мнения все хотят Сталина. У меня вопрос, что сделал такого этот человек? Вы скажете, ну, наверное, кто-то решил, что это неприлично, и поэтому это самое. Так дело не в этом. Ну, кто-то решил, что непривычно, но вы понимаете, что если бы это дело было в Америке,
то это бы шаурмячная была. Почему? Потому что ее закрытие противозаконно. Как это? Его привели в органы власти, в МВД, и начали ему говорить: закрывай. Это самое. А любой адвокат спросит: на каком основании? Вы чего? Что это такое? Это что, рейдерский захват и так далее? Значит, мы с вами свидетели очередной игры без правил. Когда, чтобы коммунисты не обиделись и поддерживали Путина, сталинизм не осуждается, а вот, значит, если ты открываешь шаурмячную «Сталин», то тебя ведут в ГУВД. Вот и вся недолгая. Вот это вот описание такого обычного, обычной истории в Российской Федерации. Но никто не собирается, опять же, потому что это выгодно, никто не собирается устраивать процесс, потому что Зюганов и его партия – это легальная оппозиционная партия, которая имеет бабки и которая поддерживает Владимира Путина. Вот
добавлю еще к вашим словам. Я тут посмотрел старый опрос прошлогодний Левада-центра, сколько у нас россиян положительно оценивают Сталина. 70%. Считают положительной роль Сталина в истории. Ну, как бы вот. То есть тут закрывает почему? Потому что ранили какие-то струны в душах не тех, кто, не тех, кто считает, что Сталин палач, а тех, кто считает, что Сталин это вот человек, который обеспечил нам победу в Великой Отечественной войне, репрессии, бог с ними, это вот строительство, коммунизм и так далее.
А тут его именем какую-то шорму.
Ну, в общем, короче говоря, кстати, может быть и с обратной стороны. Если бы это был элитный ресторан, очень дорогой, то тогда было бы все в порядке, да? Там, не знаю, сталинская фуа-гра. А если бы, а шаурмячную, это просто унижение. Поэтому вот так, так и живем.
23% слушателей считают, что может существовать шаурмячная в честь Сталина, 77% против такой идеи.
Отлично. Ну, давайте еще успеем пройтись финальную тему. Давайте.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Значит, у нас не в фокусе, давайте, для экономии времени, потому что 56 минут. Значит, вакцина. Значит, смотрите, я прочитаю Пархоменко очень быстро с его передачи. Вот 23-го, если я правильно помню, сообщение агентства РИА Новости. Я специально в некоторых случаях, когда мне нужна официозная тупая правительственная точка зрения, пользуюсь именно этим. Вот 23 декабря они сообщают. Добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник-5», больше не будут вводить плацебо, только сам препарат. Об этом сообщил тот-то, тот-то. И дальше цитата. Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или сегодняшний день, то есть 22 или 23 декабря, набор добровольцев в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо – это совсем нехорошо. То есть, для того, чтобы поставить точку, когда-то Нарышкин, который сидит в студии, он пытался мне доказать, что эта вакцина зарегистрирована. И так теперь понятно, что произошло. Ее готовили к регистрации, но почему-то бросили. То есть, перестали делать те процессы, которые описаны очень подробно у Пархоменко в передаче, перестали делать эти процессы. Перестали, остановили путь к ее международной регистрации, когда нужно положить документы все на стол, в том числе и то, что они делали. Я сейчас не говорю о том, правильно это, неправильно, мне по кочану. Все равно тут в Украине этой российской вакцины нет и не предвидится, может быть, из-под полы. Я просто хочу в этом деле поставить точку. Российская вакцина не зарегистрирована в международном правильном смысле, как Pfizer и вот эти вот все вакцины, это раз. И второе, Россия перестала идти по этому пути, а не проклятый Запад ей отказал. Вот и все. Почему? Это пусть отвечает вот этот Александр Гинзбург, директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
Два слова только добавлю. Да, Сергей Пархоменко, мы его очень любим, он известный биолог в этом смысле, специалист, который разбирается, следят за этим. Они говорят о том, что вообще перед каждой испытанием вакцины создается протокол клинических испытаний. Почему сейчас прекратили это? Потому что уже подтвердили вакцинацию. Да? Дальше можно идти к Минздраву, перемешивать сюда Путина или нет. И я вам, знаете, хочу последнее процитировать. Тоже Сергей Борисович Пархоменко пишет. Первый укол, который я получил некоторое время назад, он мне обошелся очень легко. Буквально несколько часов легкого недомогания, а дальше все было хорошо. Если кто так знает, не нравится вакцина, зачем Пархоменко вакцинируется?
Это как... я не знаю.
Ну а вот вы подумайте, пожалуйста.
А это новая тема. Подумать. Надо было
нет, какая?
Почему, ну, Пархоменко, нет, почему Пархоменко вакцинировался?
Я ненавижу РЖД, отвратительный сервис, дорогие билеты. Сел, сказал Пархоменко, и поехал в купе.
Всем спасибо большое.
Всем спасибо, все свободны. До свидания.
Пока. До свидания.